Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Мои собеседники сегодня – юрист, член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев и адвокат юридической службы «Апология протеста» Александр Передрук. Суд в Петербурге признал участника конфликта с сотрудниками ОМОН у «Газпром-арены» во время матча между командами «Зенит» и «Краснодар» в августе Артема Прохорова виновным в применении насилия в отношении представителя власти и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. В результате этой драки один росгвардеец получил легкую травму отброшенного в него камня, другому диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа. Ранее осужденные по этому делу участники драки Алексей Антонов и Денис Первачук получили 15 тысяч рублей штрафа и год колонии поселения соответственно. Первачук судебное решение намерен оспорить. Есть еще четвертый фигурант этого дела, он сейчас находится под подпиской о невыезде. Драка возникла, когда болельщики попытались отодвинуть решетки, огораживающие место для курения. Напомню, что осужденные по уголовному делу о так называемых массовых беспорядках в Москве 27 июля получили реальные сроки только за то, что бросили в сторону ОМОНовцев пластиковые бутылки или стаканчики или мусорную урну, в данном случае защищая других демонстрантов от жестоких побоев. В любом случае о травмах, тем более тяжелых, среди ОМОНовцев, как в Петербурге, речь не идет. Прокомментировать судебное решение петербургского суда я попросил юриста, члена Общественной палаты Калининградской области Алексея Елаева. Я бы хотел начать с сообщения вот этой объединенной пресс-службы судов Петербурга, которая написала дословно следующее. При назначении наказания суд учел, что Прохоров находился в состоянии алкогольного опьянения, а также, что он является многодетным отцом. Прохоров полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Это вот цитата из сообщения пресс-службы суда, из которой, ну, для стороннего наблюдателя выходит, что состояние алкогольного опьянения было неким смягчающим обстоятельством. Как вы считаете, это так или что-то перепутано в этом сообщении?
Просто, как я понимаю, объединенная пресс-служба в своем сообщении указывала все обстоятельства, которыми руководствовался суд. То есть как отягчающие, так и смягчающие вину обстоятельства. В соответствии с положениями Уголовного кодекса общей части, состояние алкогольного опьянения может относиться к отягчающим вину обстоятельства, с учетом обстоятельств дела, то есть это суд решает, а наличие малолетних детей, несомненно, относится к смягчающим вину обстоятельствам.
Ну вот это дело о драке, по которому один человек получил год колонии поселения, один 20 тысяч штрафа, другой 15 тысяч рублей штрафа. Вот эти матчи «Зенита» и «Краснодара», они какие-то, наверное, проклятие какое-то у этих матчей, потому что мы с вами год назад говорили о деле Александра Кокорина и Павла Мамаева, которое началось тоже после вот этого самого матча на следующий день. В результате всего этого Кокорин и Мамаев получили по полтора года. Один год и 5 месяцев, другой год и 6 месяцев колонии. В данном случае речь идет о пострадавшем бойце Росгвардии, даже о двух. Один получил относительно легкие травмы, но в него, как я понимаю, кинули камень, у другого сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа. Если сравнивать вот эти два дела, хотя, конечно, понимаю, что немножко натянутое сравнение, но все-таки по последствиям, по участию в этих драках сотрудников правоохранительных органов, гораздо более тяжелый приговор получили футболисты. Почему, на ваш взгляд?
Но мы с вами тогда же и обсуждали, что по футболистам это было показательное дело, и плюс там другая статья. Там было хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия. В данном случае речь идет о части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это применение насилия в отношении представителя власти. То есть в отношении Первачука оно точно часть 1 статьи 318. Я нашел карточку дела на странице Петроградского районного суда. И хочется отметить, что приговор в данном случае обжалуется адвокатом. То есть 2 октября 2019 года жалоба принята к рассмотрению. Поэтому говорить об окончательности решения дела пока не приходится. Может быть, будет какое-то иное решение. По Мамаеву и Кокорину там статья была несколько более строгой, чем часть 1 статьи 318. А это была часть 2 статьи 213, если мне не изменяет память.
Ну и все-таки вы упомянули о том, что Кокорин применил стул против государственного чиновника, и это рассматривалось как применение оружия. Но в сотрудников Росгвардии полетел камень, это ведь тоже было оружие.
Нет, вы не путайте. В деле Мамаева и Кокорина ПАК не рассматривался как государственный чиновник. Он рассматривался просто как потерпевшее физическое лицо. В отношении него насилие применялось просто как в отношении гражданина. Не в связи с исполнением им своих обязанностей. Статья 318 подразумевает обязательное исполнение своих обязанностей государственным служащим. То есть, условно, если вы придете ко мне в избирательную комиссию на прием документов, попытаетесь мне там набить морду, это будет 318. Если встретитесь на улице, если просто так, это будет административка, а если камнем или кирпичом, это будет 213, если у вас не будет ко мне какой-либо личной неприязни. Таким вот образом.
Ну и все-таки там был стул, здесь был камень, и тут и там есть оружие. Приговоры по жесткости очень сильно различаются, и это тоже непонятно.
Это разные статьи, это разные составы. В данном случае это не 213-е, это 318-е. Применение насилия в отношении представителя власти. И там наказание – это штраф до 200 тысяч рублей, либо арест, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет. А часть вторая статьи 213-й – это лишение свободы на срок до 7 лет. Либо штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Это разные по тяжести составы. То есть, если в первом случае это состав средней тяжести, то во втором случае это тяжкое преступление. Поэтому и наказания разные. Потому что в данном случае общественная опасность хулиганства, когда, по сути, любого человека на улице вот таким вот образом, как это ни странно, она даже несколько выше, чем когда это применяется к полицейскому. Просто тут разные объекты у этих преступлений, так могу сказать. То есть в данном случае объект – это общественный порядок, а во втором случае объект – это осуществление государственного управления.
То есть, еще раз, нападение на безоружного гражданина, особенно с помощью оружия, это более тяжкое преступление, чем нападение на сотрудника правоохранительных органов, который находится при исполнении своих обязанностей.
Если это насилие не опасное для жизни и здоровья, то да.
Ну и никуда не деться от сравнения с московским делом, где люди получают по несколько лет за брошенную пустую бутылку. Пишут о том, что ОМОНовец испугался удара бутылки о землю. Есть и случаи, когда в ОМОНовцев или в сотрудников Росгвардии бросали урну. За это человек получил 3,5 года, хотя на видеозаписи не совсем понятно, попала ли эта урна в него. В нашем случае, в случае с пьяными, или, по крайней мере, один из них был пьян болельщиками, которые подрались с ОМОНовцами, есть травмированный от брошенного камня росгвардеец или ОМОНовец, и у другого сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, перелом костей и лицевого отдела черепа. И опять же, в одном случае штрафы или колония поселения на год, и четвертый фигурант находится под подпиской о невыезде, даже не под домашним арестом, а фигуранты московского дела отправляются в тюрьму на несколько лет. Как это сравнивать?
Я не могу сейчас навскидку сравнивать эти два решения, потому что, во-первых, надо учитывать, что суд принимает каждый раз решение с учетом всех обстоятельств, как совершенного деяния, так и личности подсудимого, и это абсолютная дискреция суда в данном случае. И я не знаком с материалами, еще раз, ни первого, ни второго дела. Мы сейчас с вами больше рассуждаем скорее о таких, ну, теоретических вопросах, потому что с точки зрения теории за преступление, совершенное в части первой статьи 318, то есть применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия, может быть назначен как штраф в размере до 200 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до 5 лет. И каждый раз суд учитывает все обстоятельства, как деятельное раскаяние подсудимого, наличие у него несовершеннолетних детей, при каких обстоятельствах он это делал, насколько он там хотел это делать изначально, там, я не знаю, приготавливался к этому или еще чего-то. То есть это абсолютная дискреция суда.
Но я все-таки хотел бы еще раз обратить внимание, что один росгвардеец получил травму от брошенного камня, у другого черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Вы упомянули сейчас, если я вас правильно понял, о насилии в отношении представителя власти, не влекущее опасность опасности для его здоровья и жизни. А в данном случае, по-моему, все наоборот.
Я пока не нашел всех подсудимых в картотеке, потому что, как я понимаю, каждого подсудимого судили отдельно, ну, по делу о драке. И в отношении каждого подсудимого определяли самостоятельно все признаки. Может быть, там, где как раз вот год дали колонии поселения, может быть, там как раз и было опасное для жизни и здоровья насилие. Потому что опасность – это средняя тяжесть, а как раз сотрясение головного мозга. Но это зависит от госпитализации. В данном случае, в каждом случае назначается экспертиза. То есть это средняя тяжесть, либо легкие телесные. То есть я помню, что из университетского курса, что сотрясение вроде как подпадает под среднюю тяжесть. Но там все зависит от степени нетрудоспособности человека и от количества дней, которые он провел на больничной койке. Может быть, в каких-то случаях дело шло, повлекло госпитализацию, в каких-то не повлекло. Плюс надо смотреть о том, что кидали. То есть получается, условно, если я в вас кину урной, а вы отвернетесь, что это будет? Покушение на применение насилия опасного для жизни и здоровья? Либо это будет просто, казус такой. То есть это каждый раз определяется судом, исходя из намерений потерпевшего, исходя из, как это ни странно, каких-то материалов уголовного дела, касающихся личностей подсудимого, то есть исходя из каких-то принципов превенции, чтобы другим неповадно было. То есть каждый раз судья именно принимает решение в пределах вилки, установленной статьей 318 или соответствующими другими статьями Уголовного кодекса.
Я прошу вас уточнить, вы сказали дословно, чтобы другим неповадно было. То есть у судьи при вынесении приговора может быть такая мотивировка?
Несомненно, это принцип так называемой общей превенции. То есть есть частая превенция как цель уголовного наказания, то есть чтобы конкретно вы не совершали больше преступлений. А есть общая превенция, чтобы остальные, видя то, что случилось с подсудимым, не хотели совершать правонарушений.
Ну, если тогда уже все-таки вернуться к московскому делу, то получается, что мотивировка вот таких жестких приговоров в отношении тех, кто осужден, тоже связана с тем, что судья хотел именно, чтобы было неповадно.
Я не могу залезть в голову судьи, но это с большой долей вероятности связано как раз с общей превенцией, потому что, представьте себе, у вас люди тысячами ходят по городу, что-то такое бросают в полицию. И если это каким-то образом не пресечь, то это будет, очень заразно. Мы прекрасно видим, что происходит в других странах, когда вы вовремя не пресекаете такие вещи. А когда это все на стадионе, и когда это просто отдельные пьяные что-то такое кидают, это чуть-чуть другие вещи. Тут в данном случае конкретно частная превенция, потому что общая превенция в целом соблюдается, потому что люди сидят более-менее тихо и кричат так, как положено.
Говорил член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев. Адвокат юридической службы «Апология протеста» Александр Передруг полагает, что каждое дело имеет свои особенности, поэтому относительно мягкий приговор в отношении футбольных болельщиков «Зенита» могут быть оправданы. А при вынесении приговоров по так называемому «московскому делу» судьи, как уверен Александр Передруг, должны руководствоваться прежде всего соблюдением гарантированного Конституцией России права на публичное выражение мнения.
Я бы, во-первых, конечно, сказал, что у нас в Российской Федерации право непрецедентное, и поэтому в разных обстоятельствах, соответственно, или даже в одинаковых обстоятельствах могут быть абсолютно разные судебные решения. В любом случае судебный акт должен быть мотивирован, и в нем должно быть изложено достаточно подробно и полно то основание, по которому человек признает виновным, и то, почему назначаются то или иное доказание и те или иные размеры этого наказания. Да? То есть тот или иной вид наказания определяется судом. И наказание, связанное с лишением свободы, как правило, это вещь, которая назначается в исключительных случаях, и суд может назначить такое наказание только тогда, когда иные санкции, которые предусмотрены соответствующим уголовным правом, да, уголовным кодексом, не могут повлечь за собой тот результат, на который это уголовное преследование, в общем-то, направлено. Да, у нас уголовное преследование людей, вообще в целом уголовная юстиция направлена в первую очередь на пресечение преступлений, да, на то, чтобы их не было в будущем, на справедливое наказание. И, соответственно, суть уголовной юстиции заключается в том, что общество жило в определенных рамках, да, и не позволяло себе за эти рамки выходить. Так вот, если возвращаться к наказаниям и к тому, какие в тех или иных случаях наказания назначаются, то суд это должен объяснять. И тот факт, что в каком-то из дел было назначено наказание, связанное с лишением свободы, а в другом нет, это, конечно, вопрос к конкретному делу, и можно делать выводы, только зная и полностью изучая материалы дела. В московском деле, из того, что находится в публичном пространстве, я не понимаю причин, по которым суды пришли к выводу о необходимости назначения наказания в виде реального лишения свободы. Да, то есть я не могу обсуждать вопрос виновности или невиновности, потому что просто не владею материалом дела. Но, исходя из того, что было, как минимум уже вопрос вызывает то, какого рода наказание им назначено этим людям. В случае с футбольными фанатами, которые подрались с полицейскими, ну вот суд пришел к такому выводу, да, о том, что исправить конкретного человека возможно путем назначения наказания, не связанного с лишением свободы, да, что будет полезнее для общества, если человек не будет сидеть в тюрьме. Потому что, ну, вот это безумное желание, которое возникает у некоторых людей за любое преступление человека сажать, оно на самом деле вредит обществу. Потому что, во-первых, это негуманно. Во-вторых, это отвлекает ресурсы государственные существенно. И просто содержать человека, находящегося в неволе, намного дороже для государства и для общества, нежели чем человека, который находится на свободе, например, выплачивая штраф. Да? Если это преступление не тяжкое и не связано с насилием, то вызывает вам всегда большое количество вопросов о том, где человек должен находиться, да, все-таки, насколько он опасен. Да? И чем это преступление отличается от любого рода правонарушения другого, с которым мы в обществе сталкиваемся все равно регулярно. Преступление как раз отличается от той степени общественной опасности, которая оно за собой влечет. И вот эту степень общественной опасности должны суды в том числе учитывать при вынесении приговоров. В этом случае, да, с футбольными фанатами, которые приняли участие в конфликте, да, скажем так, с полицейскими, вот суды установили, что такого рода конфликт, безусловно, подверг опасности те кондиционно охраняемые ценности и интересы, которые защищаются уголовным правом, но посчитал возможным людей не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Почему этого не произошло, скажем так, в московском деле, это нужно все-таки спрашивать у судей, которые решение переговоры по этим делам выносили.
Ваш коллега по профессии, с которым я беседовал до вас, он мне сказал, посмотрите на то, что происходит в других странах, если такого рода меры не принять и не вот задушить зародыши вот такого рода протесты. И он, видимо, имел в виду то, что сейчас происходит в Каталонии, то, что происходит в Гонконге или происходит в Париже, я имею в виду движение желтых жилетов. Вот какая-то ситуация вот в других странах, она может вообще влиять на решение судьи и вообще оправдано ли это с юридической точки зрения?
Я не могу сказать, что ситуация в других странах может влиять на то, что происходит в России, да, потому что, вот, исходя из тех приведенных вами примеров, я считаю, что такого рода дела, как московское, и вообще вот все эти последующие уголовные преследования людей, которые принимали участие в различных протестах, нужно разбирать не просто вот по факту того, что в итоге вот конкретно стаканчик прилетел куда-то там. Нужно эти дела оценивать с точки зрения всех обстоятельств, которые к такому сценарию привели. И в первую очередь нужно смотреть, а что вообще происходит с конституционными правами у нас в стране, и в частности, да, конкретно в этом примере, с правом на свободу выражения мнений, с правом на свободу мирных собраний. Как ведут себя публичные власти, когда к ним поступают уведомления о проведении публичных мероприятий? Согласовывают ли эти публичные мероприятия? Могут ли люди в действительности реализовать свои права? Или они вынуждены выходить на несогласованные публичные мероприятия, потому что других возможностей просто нет? Опять же, как власти готовятся к этим публичным мероприятиям? У них есть два выбора. Всегда есть два сценария, когда власть, любая власть, знает о том, что будут проводиться публичные мероприятия. Либо проводить меры, связанные с тем, чтобы это публичное мероприятие, несмотря на то, что были нарушены какие-то формальные процедуры, чтобы оно состоялось и прошло мирно, и чтобы права и как участников этого мероприятия, так и третьих лиц были соблюдены, власти могут использовать свои ресурсы для того, чтобы это мероприятие, скажем так, поддержать административно, да? Ну, то есть обеспечить безопасность для всех. Либо же власть может пойти по второму сценарию, и эти же ресурсы, которые она может потратить потенциально на обеспечение безопасности и порядка во время этих мероприятий, она может эти ресурсы перераспределить в другую сторону для подавления этих протестов. Ну, потому что если посмотреть на то, что происходит обычно, по крайней мере, часто, да, на публичных мероприятиях, которые не согласованы в результате были, там, например, Марсово поле в Петербурге, где было несколько крупных акций протестов. Еще перед самым началом этого публичного мероприятия припарковываются десятки служебных автомобилей сотни сотрудников полиции задействованы в этой, скажем так, в этой операции, да, и сотни сотрудников полиции окружают там это массовое поле, и в таком случае возникает вопрос, ну, как бы, а что мы хотим дальше, какие цели мы преследуем? Вот есть условно 100 человек полицейских, которые, в общем-то, способны обеспечить общественный порядок. Зачем тогда их использовать для того, чтобы они разогнали это публичное мероприятие, а они порядок обеспечили? То есть у нас какая задача перед нами стоит? В действительности защитить права и интересы всех граждан? Или под надуманным предлогом разогнать то мероприятие, которое кого-то по какой-то причине не устроило? Вот на эти вопросы нужно отвечать перед тем, как разбирать все эти дела, в том числе уголовные преследования людей, которые приходят на акции протеста. И, конечно, у людей должна быть возможность высказываться, и должна быть возможность выходить на улицы, потому что, ну, в том числе эти протесты или различные публичные мероприятия, это часть жизни города, любого демократического правового государства. И невозможно себе представить общественную жизнь без такого рода возмущений, потому что люди очень разные, и люди могут высказываться по разным проблемам. И мы как общество, и мы как государство, в общем-то, должны давать этим людям возможность высказаться вне зависимости от того, поддерживаем ли мы позицию этих людей, нравится она нам или, наоборот, не нравится. И вот надо от этого исходить. И если где-то во Франции либо в других государствах люди митингуют, там точно так же власти могут и должны обеспечивать возможность того, чтобы люди митинговали мирно и никого не задерживали просто так. Другой вопрос, когда начинаются акты насилия в отношении там, полицейских, либо в отношении других граждан, либо имущества чего-либо. В таком случае, конечно, у государства есть возможность эти акты насилия предотвращать и преследовать конкретных виновных в этих актах насилия. Но пока что, да, из того, что мы видим чаще всего, очень большая редкость, когда в действительности есть акты насилия со стороны российских митингующих. Потому что протест в России, к большому счастью, до сих пор является мирным. И это можно только приветствовать, и этому можно только радоваться.
Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». Моими собеседниками сегодня были член Общественной палаты Калининградской области юрист Алексей Елаев и адвокат юридической службы «Апология протеста» Александр Передрук. С вами был Андрей Шароградский. Всего доброго.